Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, а вас как зовут? Ведь сегодня у нас прямой откровенный разговор. Прямой эфир. Стримец молодец. Вы находитесь на канале Яков Файн, где вы практически сразу же начинаете себя чувствовать лучше, чем за мгновение до того, как вы подключились сюда. Те, кто смотрит в прямом эфире, получат, конечно, облегчение моментально. Те, кто смотрит в записи, тоже получат, но не так быстро. Надеюсь, что вы уже подписались на мой канал. Если вы не подписались, объясните почему. Если у вас есть объяснение, напишите мне его в комментариях, мы разберем на следующем заседании. Еще у меня есть два канала. Один называется «Карьера в ИТ», второй «Программист читает Библию». А пока давайте начнем здороваться, потому как у нас сегодня прямой эфир. Антон, guten Tag, Яков. Антон вообще полиглот. Владимир пишет «Доброго дня, Якове». Андрей, Артем пишет «Доброго дня». Алексей пишет «Добрый день в погожий субботний день». У нас не погожий день, вы знаете. Я сегодня ездил на велике, и я когда утром проснулся, сейчас же народ как? Чтобы узнать погоду, не выглядывает в окно, а смотрит в телефон. В телефоне написано было «drizzle», «drizzle». «Drizzle» — это моросит. Но все равно это меня не остановило, и я поехал, невзирая на «drizzle», а оказалось, что «drizzle» особого нет, но, правда, ветер с океана. 19 миль в час — это много. Это сколько же будет, по-вашему? Это больше 30 километров в час ветер. Поэтому мы с приятелем уехали. Когда такой ветер, мы уезжаем от океана. Вглубь океана. От океана, вернее. Вот сегодня мы ехали, в частности, мы ехали. И в одном из мест, где мы бываем, там такая плаза, торговая плаза. Там ресторанчики есть, какие-то магазинчики есть. Но прямо на улице стоят столики и стулья. Мы едем рано, поэтому, естественно, там никого нет, вообще все заведения закрыты, а столики и стулья стоят. И я обратил внимание, что они не прикручены. Ну, никак, ни цепей никаких нет, ничего. То есть, хоть бери и тырь эти стулья. Ну, если тебе нужны, конечно, стулья. И, ну, не то чтобы я хотел тырить эти стулья, мне не нужны, во-первых. Не потому, что я такой моралист. Но я вспомнил старую байку, как один мужчина вспоминал детство. И он говорил, помню, в детстве мне мама давала 10 копеек. И я шел в магазин продуктовый и приносил домой и мороженое, и булочки, и немного консервов, и творог. И сырные палочки. А сейчас этих видеокамер понаставили на каждом углу. Вот я тоже подумал, ну, стырю я этот стул. Оно, конечно, в шлеме велосипедном. Как вы думаете, меня бы опознала полиция, если бы я попал на камеры в велосипедном шлеме? Не знаю. Ну, в общем, решил не тырить стулья. Вы знаете, не буду. Не буду. Там же, кстати, там же мы с приятелем остановились передохнуть и посмотрели на небо. А там летали всяческие ястребы. И на что мой приятель говорит, вот чего они, говорит, летают просто так? Нет, чтобы им прикрутить, например, какие-нибудь видеокамеры, чтобы они заодно там вели съемку какую-нибудь. И тут Остапа понесло, имеется в виду меня. Сразу же мои скакуны роиться. И я думаю, и вернее, я уже сразу же начал выдавать предложение. Говорю, зачем уже тогда просто видеокамеры прикручивать к ним, когда можно и к ним цеплять дроны с видеокамерами. Дроны. Такие, знаете, квадрокоптеры, например, если прицепить к ногам ястреба, чтобы он летел, эти квадрокоптеры на батарейках, и они же будут ему помогать лететь. То есть частично он крыльями машет, он имеет в виду ястреб, а частично квадрокоптер. Но когда у меня такая идея возникла, я тут же сам себе сказал: Сигизмунд, это не прокатит. То есть, если сделать такое предприятие, которое делает дроны для ястребов, то, конечно, рынка не будет. Знаете, и вы делаете продукт, кто будет его покупать? Возникает вопрос. Ястребы покупать его не будут, им он нафиг не нужен. Они и так летают неплохо. Короче, эту идею сразу выкинул. Но просто хотел вам сказать, как в голове строятся нейронные цепочки, связи. Какая глупость лезет в голову. Так, что вы тут пишете, люди? Уинни, доброе утречко, доброе утро. Марк пишет. Яков, здравствуйте, у нас целая семья вас смотрит. А семья-то большая. Да два человека. Сколько вас, Марк? И, во-первых, привет всей вашей семье. Дружная семья у вас, хорошая семья. Ибо она, эта семья, выбрала самое правильное занятие в это время, в этот час, в той местности, где вы проживаете. Алексей пишет, у нас на юге Польши перерыв в снегопадах. Какое горе, Алексей. Татры засыпало, везде лавинная опасность, закрыли все папки для туристов. Какие папки? Может, парки, наверное. Против животного гонит. Привет все. Марк пишет. Яков, здравствуйте. Опять у нас целая семья вас смотрит. Помню, когда-то пытался учить по вашим видео Java. Вот интересно. Пытался, не получилось, но не бросил меня Марк. Продолжает смотреть. Он мне дает second chance. Он мне дает второй шанс. Не получилось у меня с Java, но может получится там, например, с Python. Вот Java. Ой, как же тяжело было, но это было очень давно. Сейчас же программирую уже на Java 4 года. То есть... Что говорит Марк? Марк говорит, что он пытался по моим видео выучить Java. У него нифига не получилось. Было очень трудно. Он нашел какой-то другой источник знаний, выучил там, и теперь уже 4 года программирует Java. Но любовь ко мне. Ну, не любовь. Хорошие, теплые чувства остались у Марка. И Марк, я думаю, вы и вся ваша семья уже давно подписались на мой канал. Удачи вам в программировании. Смайли пишет, зачем люди просто гуляют без цепи, если к ним можно прицепить камеру? Вот именно, да. Добрый день, Яков. Как вы считаете, стоит ли сейчас переходить с фулл-стек программистов в сторону AI, чтобы в будущем быть больше востребованным и зарабатывать больше? Знаете, цель, конечно, зарабатывать больше неплохая. Но надо еще получать удовольствие от того, что вы делаете. Если вы относительно молодой человек. Относительно молодой человек это до 40 лет. Я бы на вашем месте вложился бы в AI. У вас еще такая карьера долгая впереди. И если вы уже работаете фуллстеком, значит вы уже зарабатываете пару копеек неплохо. Если вы уже зарабатываете, то начинайте вкладываться, но без отрыва от производства, как говорится. Не бросайте то, что вы делаете. Начните сначала, свободное от работы время, меньше пивасика, меньше девчонок и попробуйте AI. Есть такая вероятность, что вам не пойдет сразу. Если вы начнете смотреть на эти всяческие формулы, вам станет грустно и вы скажете, да ну его в пень, что я плохо живу. Поэтому попробуйте параллельно изучать AI, если вы в это влюбитесь, тогда переходите, нет. Марк Андреевский. Семья 6 человек, пишет мне, плюс мама. Я не понял, Марк. А мама что, не семья? Ну, конечно. Если у вас семья, значит, у меня есть жена. Ну, или партнер, домашний партнер. Этот домашний партнер может любить, а может не любить вашу маму. В связи с этим вы можете считать вашу маму членом семьи или нет. Но маму не обижайте. Маме привет отдельный. NatureNet пишет. Добрый день, Яков. Мы тоже всей семьей вас смотрим. Вот. А у вас какой состав NatureNet? Ну-ка напишите. Вы маму включаете в семью или нет? Андрес пишет. А я флекс по вашей книге учил. Точнее, не учил, а искал мне что-то новое. Люди. Вот уже второй человек бросает мой источник знаний. Один пытался по видеоурокам учить Java. Перешел куда-то в другое место. Другой пошел флекс учить. Такая была книжка тоже. Что-то искал в ней новое. Ну, интересно, нашел Андреас? Или опять та же самая мура? Олег пишет. Как вы можете за 10 минут определить хорошего программиста? Очень просто. Как он разговаривает, как он описывает проект, который он делает. Надо просто посмотреть на резюме то, что у него написано, вот он делал такой-то проект. И надо им сказать, расскажи о проекте. После этого взять сигару в зубы и так чашечку кофе и 10 минут молчать. И вы все мне расскажете. Я буду видеть уже сразу, с кем я имею дело. Я не буду видеть деталей, нюансов. Но вы себя расскажете. Приветствую, Яков. А что такое AI? Не знаю, кто такой AI. AI. А, AI. Это Artificial Intelligence. Искусственный интеллект. Кстати, сегодня вам буду говорить опять про эту, про продукт, который очень серьезный эффект имеет в нашем маленьком айтишном мирке. Эндрю пишет, спасибо за AI. Я писал вопрос, я скоро еду в США жить. Мне 34, хочу в США сделать интересную карьеру. Ну, видите, у каждого человека есть в судьбе определенные шаги. И если вы думаете, вы сейчас сидите где-то в той стране, где вы сидите, через 3 месяца вы едете в AI, вы хотите приехать, вернее, в США, и вы хотите приехать туда, весь в AI, и прямо у вас карьера такая начинается. Нет, у вас на сегодня найти хорошую работу в США. Хорошую работу, найти правильное место для жительства. Я не знаю, есть у вас жена или нет. Найти жену. Ну, есть чем заняться сначала. У вас будет время здесь понять, сориентироваться в той местности, в том круге знакомых. Надо вам это или нет. Не спешите принимать решение, у вас есть время. Марк пишет, любовь к вам осталась. Марк, нас могут неправильно понять, if you know what I mean. Просто потому, что само изучение началось с вас, поэтому отношусь к вам очень положительно. Вы же дьявол-чемпион, мое уважение. Хорошо. Вы меня уважаете, и я вас уважаю. Наливай, Марк. Так, что еще? Говорят, что работа программистов станет сложнее, потому что у AI, потому что уже не получится делать левой задней формочку за 2 дня и получать зарплату за эти дни. И это нормально. А кто сказал, что программирование должно быть легким? Сейчас у нас такой переходный период, конечно же, когда, как вы пишете, формочку на экране сделал, за что можно заполнить поля и нажал на кнопку, и пошло дело. Но это не... Это не совсем то программирование, которое хотелось бы видеть. Это с одной стороны. С другой стороны, не надо недооценивать формочку. Чтобы вы видели в нашем приложении, которым пользуются страховые агенты. Там тоже есть море форм в экранах, но формы умные. То есть просто написать форму с 10 полями и написать, здесь введите имя, здесь введите фамилию, здесь введите адрес, здесь введите прошлое место работы. А вот сделайте умную форму. Сделайте умную форму так, чтобы человек как можно меньше вообще вводил в эту форму. И у нас так сделано. Страховой агент начинает печатать, там уже половина полей заполнена. Behind the scene, за вот этим, он, как это сказать, за кулисами, под капотом, что происходит. Он начинает печатать, идут запросы в несколько мест автоматом. Специальные веб-сервисы сделаны, чтобы сразу получить его бэкграунд, получить там, а вдруг он, допустим, у него лицензия на продажу страховок заканчивается. И он прямо сидит, он формочку заполняет, ту-ту-ту, а там еще 3 поля заполнены. Вот оно. Короче, как говорит старая народная пословица, форма форме рознь. Ну, по сути, да, надо программировать, надо вообще вложиться в образование свое. So far, so good. Какой у вас рост и вес? Вас интересуют еще какие-то размеры? Напишите сразу весь список. Ну, ладно, не буду выделываться. 1.80 рост и 80 килограмм вес. Андрей пишет, Яков, доброго дня. Так, что еще нас заменит чат GPT в ближайшие 10 лет? Смотря на каком уровне вы есть. Кого легко заменить, заменит. А что такое правильное место для жительства в ИТ? Еду в Талса, Оклахома, ибо там еще у меня будет поддержка от спонсора. И дешево там, ищу работу во всех штатах удаленно. Что думаете про этот штат? Я от себя гоню все мысли о штате Оклахома, поэтому я о нем вообще не думаю. Но, как говорится, there is no free lunch. Бесплатного обеда не бывает. Если в Талсе, в Оклахоме, все очень дешево и хорошо, то значит там что-то другое плохо. Значит, там может быть меньше выбор работы. Если вы думаете, что находясь в Талсе, вам будет очень просто искать работу в Нью-Йорке, я в этом не очень уверен. То есть отношение будет несколько другое, чем, скажем, если бы вы были в Украине. Так. Данил, ты говорил, что интересуешься MLI, даже смотришь TensorFlow. Я еще не начал. Вернее, я начал, но я еще не в такой стадии, чтобы чем-то похвастаться. Так, давайте поотвечаем на ваши вопросики, которые вы вчера накидали. Яков, здравствуйте, пишет Кирилла. Скажите, как в Америке говорят чаще, vacation или PTO? Paid time off. В чем разница, как говорить грамотнее? Вопрос поставил неправильно. Это не то, что говорят, как говорят PTO или vacation. Это разная вещь. Ну, они, конечно, связаны. И то и в том, и в другом случае будут оплачивать ваши дни, которые вы не ходите на работу. Но PTO значительно-значительно шире, чем vacation. Vacation – это отпуск. Что такое отпуск? Вы, когда устраиваетесь на работу, вам говорят, у тебя будет столько-то дней отпуска. Например, 2 недели в году. Плюс 10 праздников, плюс, скажем, 6 sick days. Sick days, когда можно болеть. Так смотрите, vacation, значит, 10 дней. А sick days, они тоже ведь ходят в PTO. То есть они оплачиваемые тоже, правда, но это не vacation. Или, например, женщина родила ребенка. Ей будут оплачивать maternity leave, это называется. То есть она будет сидеть, может быть, в декрете 6 недель. Или 2 месяца. Это тоже PTO, но это никакой не vacation. Короче, vacation намного шире, намного шире. Или, допустим, вас берут на jury duty. Jury duty – это присяжных заседать. Вам могут это быть оплачено. Вашей организации. Если оплачено, это тоже PTO. Поэтому vacation – это просто время, когда вы обычно берете, заранее знаете, заранее надо договориться, что я беру vacation тогда-то. И вас не будет как минимум неделю, а может и две. А PTO – это более flexible, более гибкое, но с другой стороны это совсем другое. PTO намного шире. Поэтому сравнивать не будем. Так, что еще тут у нас есть? Интересно, было ли что-нибудь интересное? Винни пишет, здравствуйте, Яков, у меня вопрос по поводу одного из принципов республиканской партии, который указан в Википедии, а именно противодействие мерам по защите окружающей среды, если такие меры противоречат интересу бизнеса. Это актуальная информация? Спасибо. Нет, конечно же нет. И я не знаю, какие Википедии вы читаете. Во-первых, пункт первый. Если вы читаете что-то про Америку, никогда не читайте Википедию на русском языке. Никогда. Ничего. Даже не заходите. Идите в wikipedia.org, или как он там называется, на английском языке, там делайте ваши запросы, используйте Google переводчик, если вы не можете читать по-английски, но не читайте русскую Википедию об Америке. Если вы хотите прочитать, где лучше всего собирать грибы в Волгограде или под Волгоградом, идите в русскую Википедию, не идите в американскую Википедию, в английскую Википедию. Понимаете? Ну, то, что вы сказали, я в это просто даже не могу поверить. Это довольно глупо звучит. Ну, я понимаю, это не вы написали, но... Глупость, короче, глупость. Так, что еще? Приветствую, познавательный контент. Я понимаю, что вы встаете очень рано. Да, я встаю рано. Обычно с 6 утра я уже не сплю. Это не значит, что я встал и пошел. Встал и пошел я обычно в 7:15. Да, скажите, бывало ли у вас такое, что режим полностью менялся, и вы ложились под утро, вставали ближе к вечеру? Если да, то как у вас получалось поменять режим? У меня сейчас как раз проблемы с этим. Ну, во-первых, мне такое не приходилось делать, поэтому совет я вам не смогу дать, но вопрос недостаточно поставлен правильно. Почему вам надо вставать под утро? У вас пьянки-гулянки, женщины, пиво и виски до утра? Это одна тема. Вторая тема, вы устроились на работу, в которой надо работать 3-ю смену, это другая тема. Третий вариант. Вы вообще, может быть, пилот и летаете из одной тайм-зоны в другую тайм-зону. Это другое. Не знаю, не могу тебе сказать. Но если вы задаете этот вопрос, значит, это вас беспокоит. Если вас это беспокоит, если это связано с неким видом деятельности, будь то девочки всю ночь или будь то работа в третью смену, меняйте, уходите оттуда. Это ненормально, это вредно для здоровья. И то, и другое. If you know what I mean. Смокин пишет, будем плакать, Яков. Был бы рад вас видеть в России, но не сейчас, конечно. Но у нас в Новгородской области много красиво и интересно. Это в ответ на то, что я сказал, что в Россию я больше не приеду. Ну, конечно, я понимаю, что Россия без меня проживет. И поэтому Смокин мне пишет, что будет плакать. В Новгородской области много красиво и интересно. Вы знаете, я гуляю с собачкой, с Ёмкой, который вон он, сзади, дрыхнет на подушке. Мы уже сегодня с ним погуляли. Видите, это сегодня я перед стримом, кстати, о жаворонках. Перед стримом я уже покатался на велосипеде час. И уже с Ёмкой погулял. Пролистал новости. И вот я здесь. Ну как же не подписался на такого парня? Да. Так вот, у нас тут есть клумбы недалеко. В той местности, где мы гуляем. Клумбы, цветочки, лютики. Травка зеленеет, солнышко блестит. И Сёмка может легко пойти на эту травку, прямо к клумбе, поднять ногу и пописать на цветочки. Вот это то, что сделал Путин с многим красивым, что есть у вас в Новгородской области и во всех других областях. Он уничтожил Россию уже. Если раньше он ее просто уничтожал, то, мне кажется, сейчас уже дело подходит к концу. То есть, конечно, хорошо, что у вас есть красивые места в Новгородской области. Но как вам это объяснить? Ну, вы помните тот анекдот старый, когда умирает теща. Умирает теща, у нее всегда были плохие отношения к зятям. Ну и тут жена подходит к мужу и говорит, мама умирает моя, и она меня позвала и говорит, она очень хотела бы, чтобы перед смертью, она понимает, что она же умирает, чтобы ты подошел и поцеловал ее. Нет, не пойду, ну, слушай, ну, последнее желание мамы. Я понимаю, у вас были проблемы, ну, пойди, что тебе стоит? Он ей говорит, ну, ладно, я это сделаю, но удовольствия от этих похорон я не получу. Так вот, можно гулять вокруг красивых мест в Новгородской области. Я вчера уже говорил, повторяю еще раз, то, что сказал Невзоров, просто очень точно. Как же он сказал, я уже забыл. Заморали, осквернили Россию. Осквернили. Осквернили Россию не только Путин, но и люди, которые его поддерживают. Но и люди, которые мучают, пытают, вывозят детей из Украины. Не хочу. Не хочу. Смокин пишет, с нетерпением жду подкаста с Борисом о хобби. Он выйдет на этом канале? Да. Забавно, но сходу могу начитать у себя с десятых хобби. Литература, музыка, путешествия. Я могу вам сделать такой спойлер по этому нашему разговору с Борей. Вы, наверное, Смокин, очень счастливый человек. Вам очень-очень-очень повезло в жизни. Если у вас есть только хобби, я даже не знаю, что вам еще посоветовать. Но серьезно, без ерничества какого-либо говорю вам. Вам повезло в жизни. Есть очень много людей, у которых это большая проблема. Найти хобби. Так, что тут у вас есть? Ага, so far so good. Когда будет стрим из Японии? Я жду билетов. Имейл у меня so far so good. yakovfine@gmail.com. Купите мне билет, оплатите гостиницу и пошлите-ка вы меня в Японию. Я был там. Я там был. Но уже давно, лет 12-14 назад. Красивая страна, с удовольствием еще поехал бы. Еще. Вот когда это произойдет, я вам сделаю стрим. Ну или, может быть, я сам решу не ждать от вас милостей, а сам возьму да куплю билет. Тогда будет. Так, что тут еще есть интересно? Эндрю пишет, а ваша книга «24 часа Java Trainer» сейчас актуальна для обучения новичков? Да, конечно, актуальна. Второе издание. У нее было два издания. Второе издание, да, актуально. Единственное, что в начале В начале всегда, когда написано, как установить software, как установить Java, IDE и так далее, вот эта часть, вы должны будете где-то налево сходить и посмотреть в менее надежном и правильном источнике, но более свежее. А все остальное нормально, принципы нормально. Так, что еще? Данил Яков, как ты думаешь, почему в топ-тех компаниях Fang нету позиции архитектор? Почему вы считаете, что ее нету? Еще одна вещь. Эти компании часто продуктовые. Чаще всего продуктовые. Поэтому они могут называться по-другому, эти позиции, но они не... Но кто-то должен придумать все, как оно должно работать вместе. А это и есть человек, который называется архитектор. Если делается отдельно взятый продукт, а не какое-то приложение, например, как заказать билеты на самолет. Там есть много всего и много сервисов и так далее. Если делается отдельно взятый продукт, то, может быть, меньше нужны архитекторы, но все равно я не верю, что их нет. И я вам приведу такой пример. Команда, вернее, не команда, а компания Netflix, которая буква N в вашем фанге. Netflix. В свое время мне это было интересно, я использовал в разных проектах то, что называется месседжинг и реактивное программирование. Push, 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 push. Вместо pull, 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 if you know what I mean. Так вот, Netflix настолько хорошо и мощно это все сделал, реактивное программирование. Люди этого не знают. Люди чувствуют, что софтвер в Netflix классный и удобный. Почему они не понимают? Ну, кто-то там был какой-то архитектор, который сархитектил это, когда вам очень быстро выходят картинки на экран, вот эти, как они называются, thumbnails, с фильмами, которые они вам предлагают, которые вы смотрели, эта категория, только нажали на категорию, бьюх, все раз, очень быстро, мгновенно раскрылось и показало вам. Как это работает? Почему так? А пойдете на какой-нибудь там порно-сайт, например. Там медленно все, пока вы найдете эту девушку, которая вас возбудит. Потому что там не было хороших архитекторов, понимаете? Не сделали они эти пуш-пуш-пуш-пуш. Они делают пуш, но не тот пуш, о котором мы говорим. Короче, архитекторы есть везде, но как они называются, я не знаю. Олег пишет, Яков, вы хотели в прошлом, чтобы ваш сын учился в MIT? Нет, я никогда не говорил, где кому учиться. Пусть учатся там, где им нравится. Так, дальше. Яков, если бы у вас был вариант для релокации, какую бы страну вы выбрали? У меня был вариант, я выбрал США. Если бы, почему у меня будет еще вариант? У меня сегодня есть любые варианты. Мне не нужно ходить на работу. Если бы я хотел релоцироваться из Соединенных Штатов Америки, то я могу просто снять помещение. Так, черт, дверь открылась. Я могу снять помещение, например, в Парижике. На месяц, на два, на три. И жить там. У меня есть возможность релоцироваться. Я просто не хочу этого. Я не вижу ни одну страну, где я хотел бы жить долго. Посетить, неделю-две пожить, ну, может, месяц, наверное. Но все время жить, мне больше всего комфортно здесь, в Штатах. Штат Алабама для жизни мне никак. Мне не интересны эти штаты для жизни. Если вы приезжаете в Америку и хотите делать карьеру программистов, есть не так много мест, где надо было жить. Нью-Йорк, Сан-Франциско, что там еще? Денвер, Колорадо, Остин, Техас. Тут в районе Вашингтона там есть такое, там целая группа штатов есть. Ралли, вот те места. Чикаго. Может быть, Бостон. Ну, вот, пожалуй, и все. Но есть много других штатов, конечно. Да, где люди тоже мучаются, но живут. Так. Мэд Мэкс, Яков, как вы инвестируете в акции каждый месяц или когда есть деньги? когда есть деньги, скажем так, когда есть деньги на это, я что-нибудь покупаю и больше туда не хожу. Ну, вернее, я хожу, поглядываю иногда, как оно perform, поднимается или опускается, или, но я не занимаюсь покупками, продажами регулярными. Так, хорошо, давайте вот о чем. Вот о чем давайте. У нас такие многие программистские темы, но давайте еще продолжим и поговорим на тему. Опять все новостей будет все больше и больше от этого тула, от искусственного интеллекта AI тула, который называется ChatGPT. То есть эта хрень генерирует ответы на многие вопросы, и прямо люди продолжают enjoy'ть общение с этим тулом и задают всякие разные вопросы, чтобы получить всякие разные ответы. А вот если вы помните, и как-то я вам зачитывал из одной статьи, что люди, которые преподают, будь то в университетах или в школах, боятся, что теперь студенты будут обманывать. И вместо того, чтобы делать самому какую-то курсовую работу или писать сочинение на заданную тему, они просто зайдут на этот GPT, на чат GPT, ему зададут вопрос, такой же, как тема заданного сочинения, и этот тул ему напишет прямо сочинение, то есть они, получается, обманывают. И каким образом сделать так, чтобы не обманывали учителей? И соответственно, когда есть запрос на что-то, появляется ответ на что-то. В частности, ну давайте без частности, я вам сейчас покажу одну статейку, а потом скажу про частности. Сам создатель вот этого ChatGPT, компания, которая называется OpenAI, они сами же и предлагают сейчас уже бесплатный тул, бесплатное средство, которое может определить текст, который написан вот этим ChatGPT. То есть они сами будут ловить тексты, которые их тул другой сгенерировал. И ChatGPT, они сказали, что это называется тул, который будет называться Classifier, который может обнаруживать текст, написанным AI, искусственным интеллектом. Но они подчеркивают, что пока что на это нельзя стопроцентно надеяться, на то, что этот Classifier вам правильно скажет. Вот. И в частности, меня удивило, для чего народ пользуется. Этот ChatGPT может и программу писать тоже. То есть, вот как раз сегодня кто-то спрашивал в чате, это, мол, типа, вместо меня будут писать программу. Да, вместо джуниора программиста будет писать программу. Но что еще из этой области меня удивило? У программистов есть такой сайт, ну, очень популярный, ну, просто очень популярный, называется Stack Overflow. Его знает весь мир, туда все программисты заходят, когда им надо что-то найти, как сделать в программировании, а они, может быть, не знают, они могут там задавать вопросы, это сайт бесплатный, те, кто знают, отвечают на вопросы и зарабатывают баллы себе этим. То есть, если кто-то задал вопрос, а кто-то ему ответил, тот, кто ответил, мог ответить правильно, мог ответить неправильно, их плюсуют или минусуют и начисляют баллы. И таким образом люди могут зарабатывать или собирают эти баллы благодаря тому, что они хорошо знают предметы всякие. И что стали делать люди вот с этим ChatGPT? Они стали ходить на Stack Overflow, и, допустим, есть какой-то вопрос, как сделать то-то в программировании. Они этот вопрос, они сами, может, особо ничего не знают или знают мало. Они этот вопрос переадресовывают этому тулу, ChatGPT. ChatGPT дает ответ, они copy-paste и обратно его туда. Не всегда получается точно, но часто получается точно, и, соответственно, надо, значит, им баллы начислять. Я вам покажу вообще-то, чтобы вы видели. Я когда-то тоже был на этом сайте, когда я программировал активно. И там, ну, немного, но я заработал, ну, и немало. 11 тысяч, видите, вот сверху. 11 тысяч баллов я заработал. Если за правильный ответ дается какие-нибудь там 10 баллов, то можете прикинуть, сколько я понаотвечал тогда. А это вот всякие вопросы, видите, вопросы. Кто-то что-то спрашивает, и им там будут отвечать и так далее. Вот это самое свежее, то есть там еще нет. Это у меня какие-то месседжи тут, я не захожу уже туда. Но вот, например, свежие 900 баллов я... Ну, кто-то мне поставил, за что-то я отвечал. Вот тут я что-то ответил. Да, по TypeScript. Ну, неважно, не суть. Короче говоря, я все свои баллы, сколько там они их есть, 11 тысяч, я их заработал сам. Тогда еще не было таких тулов, как ChatGPT. Но они волнуются, то, что народ начнет обманывать. А народу обмануть только давай. Только давай. Так, что еще тут есть? Если мы уже говорим про ChatGPT, еще одна есть такая тема. Одна есть такая тема, ну, из свежих вопросов. Это, ну, в принципе, если есть некто умный, скажем так. Например, считай, если считай, что ChatGPT умный. Он не умный, но не так. Он умнее, чем все остальные программы на сегодня. И в нем есть наибольшее количество данных. И он умеет приложить свои аналитические скиллы на огромном количестве данных, которые ввели уже в этот тул. Правда, туда ввели данные из многих источников про все. Ввели данные до 2021 года. То есть не самое последнее там еще введено. Но, в принципе, самая такая популярная шуточка была раньше. Что бы ты хотел, если бы ты мог заглянуть в будущее? Скажем, через 10 лет. И самый популярный ответ был бы: я бы хотел посмотреть одну страницу газеты Wall Street Journal. Что это значит? Когда-то Wall Street Journal, они печатали сводки по ценам на акции, на ценные бумаги. Сейчас, конечно, это все онлайн и так далее. Но если бы, скажем, смысл этой шуточки был в чем? Что если бы тебе дали возможность через 10 лет что-то узнать, что будет через 10 лет, если бы вы открыли эту страницу и посмотрели бы текущие цены через 10 лет в будущем на акции, то вы бы знали, что сегодня покупать, и разбогатели. В этом вся фишка. Ну и вот, решили спросить у этого тула ChatGPT. Но они не с этого начали, а они начали с того, что они взяли инвестора, одного из, наверное, самый известный инвестор. Это Уоррен Баффет. Уоррен Баффет – это миллиардер. Ну, миллиардер, это мягко сказано, у него больше, чем 100 миллиардов долларов, и оценивается его состояние. Вот. И в частности, помимо того, что он владелец компании, и это вообще целый конгломерат, как они называются? Hathaway Getaway, они называются. Это такая конгломерат страховых компаний, не только. Он еще известен тем, что он был очень удачливый инвестор. Он знал, что покупать, какие акции покупать и продавать и так далее. И взяли этот тул, ChatGPT, и решили его спросить, чтобы этот тул объяснил стратегию инвестирования, которой пользовался или пользуется Уоррен Баффет. И вот что мы читаем здесь в газете Business Insider. ChatGPT объясняет стратегию инвестирования Уоррена Баффета и называет две акции, два стока, которые могут быть, ну, как сказать, идти в ногу с тем, что обычно делает Уоррен Баффет. И вот и корреспондент, который зовут Фил Розен, спросил ChatGPT объяснить стратегию инвестирования Уоррена Баффета. И вот этот тул, который вирусно распространяется, они тут пишут, рассказал, как value investing, то есть инвестирование по ценности компании, дало Уоррену Баффету преимущество и как он принял первое решение. И этот бот, который видно там, ну, имеется в виду чат GPT, он также назвал две потенциальные акции, которые по этой стратегии могут годиться. Вот. Чат GPT, это тул, да, его родитель этого тула, или создатель этого тула, это OpenAI, они уже сейчас получают 10-миллиардную инвестицию Microsoft. Вот. И уже показал свою компетентность в написании истории про акции, месседжи для приложений, для сайтов свиданий и даже имейлы, которые объявляют увольнение. То есть уже используют для этого всего. Вы видите, что используют? Рассказы, вернее, истории про финансовый анализ. Если вы, допустим, хотите идти на сайт знакомств, как надо написать описание всего того, что вы есть, чтобы охмурить, может, как можно больше девушек. Если вы должны увольнять кого-то, даже этот имейл по увольнениям не вы должны написать, а вы не должны, а можете написать, а можете попросить вот этот тул написать. Короче говоря. И вот они задали вопрос про Уоррена Баффета, и этот корреспондент спросил чат GPT, чтобы объяснить вот этого предсказателя из Омахи наиболее важную стратегию, которая помогла ему добиться вот этого легендарного статуса миллиардера. И через несколько секунд вот этот бот, чат GPT, выдал анализ вот этого value investing, вложения по стоимости, по ценности компании. И вот что они пишут, что выдал этот тул, что Уоррен Баффет, его наиболее и важная стратегия инвестирования – это value investing, которая включает в себя нахождение недооцененных компаний с сильным потенциалом роста. Вот. И потом его долго держать. Вот сделать этот инвестмент, и потом его долго держать. Он также следует принципу инвестирования в бизнесы, которые он понимает, с фокусом на компании, у которых можно предсказать заработки и у которых есть рекорд, как это сказать, история, сильная история того, что увеличивается у компании доходы. Ну вот, потом он спросил, какое было самое важное решение, которое было в карьере Уоррена Баффета. Чат GPT сказала, что его инвестмент в этот конгломерат Berkshire Hathaway, это было самое важное решение, которое принял Баффер. Он превратил это в холдинг и использовал его как механизм для того, чтобы делать серию успешных инвестиций и покупок. Покупок имеется в виду компании. Ну и что он решил выбирать? Какие стоки он решил? Он бы выбрал, согласно этой стратегии, и вот этот тул сказал PepsiCo, то есть это PepsiCola, и какая-то компания Unilever. Не знаю, что это за компания, но он сказал, этот тул сказал, что имеет смысл вкладывать в эти стоки, если вы хотите следовать стилю Уоррена Баффета. Ну вот так. Ну вот так. Так. So far, so good, пишет. Слышны звуки надвигающегося завтрака. Якобы вы продолжаете практиковать интервальное голодание? Да, я продолжаю. Все, ничего не поменялось. Тем более тут нечего практиковать, это все очень просто. Так. Александра Кафа, добрый день. Вечер или день, Яков, у меня утро. Я всегда в 9:15 утра. РКДК, а что с этими баллами делать? Имеется в виду Stack Overflow. Зачем зарабатывать баллы? Для репутации. Что делается разве все для денег? Для репутации. Мне было очень приятно, что у меня больше 10 тысяч баллов было тогда. Так. IBGBA пишет. На самом деле он не так хорошо пишет программы. И надо сформировать точную задачу. По сути, он копирует со Stack Overflow, но когда ты сформировал уже точную задачу, это 50% решения уже. Не так хорошо пишет сегодня, будет писать лучше, но пишет наверняка намного лучше, чем джуниор-программисты, чем многие из них. Так, когда писал диплом, была программа на антиплагиат, она обязательное прохождение. Эта программа не отлавливает. Не отлавливает хорошо AI. Я уже говорил об этом. У нас тоже есть программы. Одна из них называется, по-моему, Turn It In. Turn It In. Я неделю назад, по-моему, о ней говорил. Тоже отлавливает плагиаты, копи-пейсты и так далее. Марш спрашивает, что вы думаете по поводу Канады? Я беру уроки английского у американки. Легализация оружия в Америке – проблема. Плюс количество происшествий, связанных с оружием, прям очень много. Ну, если вас это волнует, тогда Канада – хорошая страна. В Канаде такой проблемы нет. Будете жить потихоньку, нормально, спокойно. Неплохая страна Канада, вообще неплохая. Александр спрашивает, вопрос по событиям в Украине. Может ли Россия в готовящемся наступлении достичь военных территориальных успехов? Будет ли такая точка, после которой Запад примет непосредственное участие в войне? По событиям в Украине. Про готовящее наступление, мне кажется, это пушка, это утка. Начинают придумывать. Люди любят очень цифры. Вот, будет годовщина, 23 февраля. А тут еще не просто годовщина. Ведь это же еще и День защитников Отечества в России. Ну, конечно, они что-нибудь там стругнут. Чтобы что-нибудь стругнуть, это, понимаете, сделать парад, это одна тема. А сделать наступление, это настолько сложно. Я, если честно, из того, что я читаю, я вообще не вижу. Я не знаю, у меня нет никакой инсайдерской информации. Я не вижу подготовки к наступлению. Что мы видим на сегодня? Мы видим, как этот несчастный Бахмут пытается взять 7 месяцев, чтобы была хоть какая-то победа. А что должно измениться к 23 февраля? Они не могут взять Бахмут. Вы понимаете это? Вы это видите? И что получается? Получается что? Что? А наступление они могут сделать масштабное? Вы что, серьезно? Что они могут сделать? Если выбросить применение ядерного оружия, им нечего делать, России. У них нет ничего. Единственное, что вы можете сказать, что вот мы не знаем, а на самом деле они мобилизовали не 300 тысяч, из которых, наверное, уже третья часть была убита под тем же Бахмутом. Ну, не третья часть, ну, пятая часть, тоже достаточно. Ну, они полмиллиона, вернее, не полмиллиона, а сколько? Ну, да, 500 тысяч они взяли мобиков. Так что? И что? И где на них взять кирзовых сапог на всех? Где на них взять автоматов, пуль, пушек, снарядов? Где это? Откуда оно берется? Откуда оно взяться? Они не могут Бахмут взять, вы понимаете? Да, вы можете сказать, они сидят в Беларуси, там, в тренинг-кемпах сидят и изучают. Ну, изучают, да. Я не вижу. Я вообще ноль в военной стратегии. Просто ноль без палочки. Даже хуже. Но даже мне, такому тупому в оружии, непонятно. Приведите примеры. Кроме того, что пресса пытается раздуть это дело, что будут нападать. Ну, как? Что? Какие признаки? Или у них есть подземные какие-то заводы, фабрики, которых никто не знает, и там уже прямо стоят в низком старте танки, гаубицы и другие полезные штуки. Я не вижу. Не вижу. Единственное, что я продолжаю стоять на своем, что обманывают в плане потерь, конечно. И у Украины, я считаю до сих пор, что потери такие же, как у России. Погибшими и ранеными. И вот если вы хотите читать и доверять того, что пишет правда.com.ua, у них там сверху всегда написано цифра погибших, плюс 300, плюс 200, плюс 900 они пишут солдат погибших. Считайте, что то же самое относится и к Украине. То есть не надо особо радоваться, что тех столько погибло. Украинцев, к сожалению, погибло столько же. Мне вчера прислали видео длиной 12 секунд. 12. Этот человек позавчера его сам снял на кладбище Сабаревское или Сабаревское кладбище в Виннице. Я вам просто покажу. Я вам просто покажу. 10 секунд, 12. Это ужас, люди. Это ужас. Это кошмар. Что бы они ни говорили про этих ублюдков, про российскую армию. Но это кошмар. Это кладбище. 12 секунд. Видео. И этого много было, 12 секунд. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому сегодня тост конкретно за тех, кто погиб и похоронен именно на этом кладбище. В Соборивске, в Виннице. Что у нас со временем? Еще есть минут 7-8. Можно поболтать. Так о чем же мы с вами будем болтать? Да, вот что я хотел сказать. Сейчас начинаются такие терки между Штатами и Турцией. Дело в том, что, невзирая на санкции, через Турцию идет какое-то количество товаров, которые санкционные. То есть в Россию поставлять нельзя это. И не обязательно, что это были какие-то военные причиндалы. Но какие-то вещи, которые могут иметь то, что называется у них там двойное назначение. То есть можно эту микросхему вставить, чтобы там ловить сигналы со спутников мирных, а можно для чего-то другого. И вот уже обнаружено какое-то количество компаний, в частности турецких компаний, не только турецких, это же делает Армения, это же делает Казахстан. То есть Россия через всякие третьи страны все-таки покупает какие-то вещи, чтобы обойти санкции. И Турция в этом помогает. Ну и вот, в частности, Reuters пишет, что сейчас серьезно этим начали заниматься американцы и уже предупредили Объединенные Арабские Эмираты и Турцию по поводу того, что они пытаются уходить от санкций. И они говорят, что они уже предупредили эти страны, они предупредили конкретные бизнесы, что эти бизнесы могут потерять доступ к рынкам G7, этой большой семерки, если они не прекратят с этими поставками того, что нельзя поставлять. Конечно, мы понимаем, что идут караваны, идут поезда, идут пароходы через третьи страны за 8 лет, за 9 лет, за 8 лет. Россия научилась уходить от санкций, находить обходные варианты. Им это стоит дороже. Теперь любой товар, который покупает Россия, стоит дороже, чем для любой другой страны из-за санкций. Потому что надо искать обходы. Качество может быть не совсем то, что надо. Может быть то, что надо. Но одним словом, Россия умудряется обходить санкции. Но фишка в чем? Соединенные Штаты не могут позволить себе, чтобы просто из них делали посмешище. И обязательно они будут то, что называется enforce the sanctions. Enforce. Добиваться того, чтобы эти запреты работали. Будут накладывать ограничения на ту или на другую компанию, и какой-то эффект это будет иметь. Ну, то есть меньше компаний, стран будут заниматься этим противостоянием санкциям. Соответственно, россиянам будет стоить все еще дороже, чем будет меньше заниматься, но все равно это будет сделано. Я слышу часто и вижу часто в статьях, там, где угодно пишут, санкции не работают. Вот что с того, вы там санкции наложили на Россию, а им до фонаря. Я так не считаю. То есть можно сказать, конечно, что санкции не работают так, как хотелось бы, чтобы они работали. Но сказать, что они не работают, нельзя. И вообще, прежде чем оценивать что-то, какое-то явление, вместо того, чтобы говорить хорошо или плохо, вот это, я бы рекомендовал говорить с этим хуже или с этим лучше. То есть вместо того, чтобы говорить санкции это плохо, санкции это насыпать соли на хвост, называется. А если бы их не было, было бы лучше? Вот такой вопрос я задать. Я думаю, что нет. Без санкций было бы хуже. С санкциями для нас, для западного мира, лучше. Поэтому, как они не работают, я считаю, что все равно молодцы, что они этим это делают, и самое главное, что они будут enforce. Обязательно, чтобы были наказаны люди, которые нарушают санкции. Это очень важно, это должно быть сделано публично. Смайли Джек пишет, россиянин из бывшего круга общения мне в первые часы войны сказал, что они не желают нам зла, это не они бомбят мой город, а через пару часов уже сказал, ладно, живи, я спать. Да, им все равно, это люди полностью аморальные, полностью, 100 миллионов аморальных людей. Бегемот пише, дуже жаль кожного загиблого, крім Русні, в Бахмуті загинув американський медик-волонтер Піт Рід. Да. Хелен пише, принципово не поїду до Туреччини. Ви на себе берете очень такое серьезное обязательство, Хелен. Мед Макс спрашивает, когда закончится война? Я не знаю, Путин должен с такое встругнуть что-то такое, чтобы его уже добили к чертовой матери, и тогда она закончится. В этом году у Украины нет сил. Понимаете, меня смущает и даже раздражает заявление Зеленского, которое я слышал пару дней назад, про Бахмут. Там же убивают украинцев, там же количество жертв мы не знаем. Ну, вы видите это кладбище, я вам показал. Как можно говорить, в любой ценой мы будем защищать Бахмут? What the fuck, Зеля? Любой ценой? Сколько еще украинских бойцов ты готов защитить, чтобы не разрешить русским порадоваться из-за взятия Бахмут? Сколько надо еще украинских ребят положить там? Зеля, конечно, парень хороший, но не очень. Не знаю. То есть в этом году, если Зеля не умерит свои аппетиты и не согласится с тем, что условия окончания войны, его 10 этих пунктов, которые он назвал, то война будет еще идти и в следующем году тоже. В этом году я не вижу, чтобы она закончилась. Уже не вижу. Но я желаю вам всем мирного неба. Не всем. Украинцам желаю мирного неба. Украине конкретно желаю мирного неба. Вот вчера слышал, что где-то там в Белгороде прилетело из Украины на завод металлоконструкций, в частности, который использовался для строительства Крымского моста. И тут же рядом с ним примыкающее загорелось нефтехранилище. Тут мне не жалко. Обстрелов ближайших областей будет больше и больше, естественно. Но России, Украине я желаю мирного неба, чтобы эти кладбища ужасные не заполнялись такой скоростью. Будьте здоровы.